Сегодня у нас 46-е занятие из цикла. Мы продолжаем объяснение, какое будет имя Мишиха. В прошлый раз говорилось с Гемора, которая говорила, что имя его будет Ют-Нун, которое на самом деле не имя. Будет еще предложено 4 как бы имени. Вот следующее из них – это имя Шива. Шин Ют Ламет Эй. Гемора ссылается на пасук, который мы уже читали, он связан с этим именем. Это в тот момент, когда Яаков Авину дает брахот сыновьям, и когда он говорит про Иуда. Это 49-й перек, 10-й пасук. Сказано следующее. Ло Йосур Шевет Иуда. Не будет отведен скипетр, жезл. Вот Иуда. Мхоу кейк. Имеет роглов. И это слово мы будем изучать. Что-то типа закона. От потомков его. От Киева Шила. Пока он не придет в Шила. Вот это имя Шила появилось. И в конце, по сути, сказано, вело ему Икас Амин. Мнение приблизило к нему народы. Речь идет о конце времен. И пасук употребляет две вещи, что не отодвинется от Иуды, от его потомков. Это шевет, признак царской власти. Означает это, что пока были цари, там был царь из потомков Иуды. Потом, когда были главы, уже были, тоже они, в общем, по крайней мере, некоторые из них были из потомков Давида. Потом это кончилось. Сейчас у нас нет никаких там глав. Кончится. Дальше еще сказано про Михакейк. Это тоже не будет отодвинуто. Вот что это? Давайте проанализируем это слово. Корень его хэс куф, хок. Что означает закон? Не просто закон, а если мы возьмем, значит, слово «хокак», оно будет обозначать, вырезать на камне, выгравировать что-то. Это закон, который не может измениться. Незыблемый закон. Что это означает, что закон незыблемый? На интуитивном уровне это понятно. Но Тора говорит не на интуитивном уровне. Есть глубокий смысл. Еще раз, один раз это слово встречается в Танах, это в Мишле. Когда сказано, говорится про то, что может произойти с царем, чтобы он тениште, чтобы не напивался, не выпил вина, и что будет, если он выпьет, вейшхак михукок, он забудет, вот это слово, закон, забудет закон, и изменит дин, кол угнетенных. Здесь не будет правильно. Закон не будет правильно. Есть это слово «мехукок» – закон, незыблемый закон. Говорится, когда он будет, если царь не напьется. Когда человек выпил, у него разум, так сказать, несколько меняется. В какую сторону? Он мир воспринимает неадекватно, не в той реальности, которая на самом деле существует. Это следствие выпивки. Получается, что если он выпьет, его разум сдвинется, тогда он забудет вот этот незыблемый закон. Условие существования этого незыблемого закона выгравировано, то что человек имеет реальный взгляд на вещи. Он не оторван от реальности. Вот смысл этого. Но здесь, если мы возвращаемся теперь к тому, что предсказано про потомков Иуды, про Мишея бен Давид, мы не говорим про то, кто имеет власть, но имеет реальный, правильный взгляд на вещи. Мишея бен Давид. Это духовная власть. Значит, вот это будет той душе, которая идет, имеет название Мишея бен Давид. Это будет в потомках Давида. Сама душа Давида. Но вот в его потомках, как и мы говорили, один из них Даниэль, имел правильный взгляд на то, что происходит, правильно, это внутренний. Вот когда он имеет внутренний взгляд. Когда такой человек имеет вот такой взгляд, тогда он реально смотрит на вещи, его закон будет незыблем. Вот система понимания, система ценности незыблема. Отсюда закон незыблемый. Это предсказано. И дальше сказано, что ему повиновение народов. Народы к нему соберутся. К нему. На прошлом занятии было предложение, что они в Иерусалим приедут. Не об этом речь. Вот он будет представлять из себя этот Мешия в конце, его имя Шила, такую силу, которой другие народы будут повиноваться. Чему они будут повиноваться? Обратимся к истории, только очень-очень далекой. Пасук говорит, в первом перек, 26-й пасук, «Наасе Адам, Цалмейну Кенмусейну, сделан человека по образу подобию нашему». Дальше говорится, он будет править над рыбами, там, над птицами небесными, над животными, над всеми ползающими. Он будет правителем. Почему? Дело бы целым луким. Поставим в центр творения, ему дана такая сила, сила правления, остальные ему подчиняются. Знают его власть. Инцидент уже был. Вот в конце времен пасук говорит, что ему подчинятся народы. Подчиняться ему. После последних занятий был задан вопрос. Они же наши враги, они же нас ненавидят. Как они подчинятся? На это я отвечу встречным вопросом. Как внутри народа люди подчинятся Мешиаху? Той же самой основе. Как он разберется внутри народа, так он разберется с Всевышним, с внешними врагами. А как, вот мы увидим дальше в процессе занятий. Ну вот здесь сказано, что вот они ему подчинятся, признают его власть. Добровольно? Ну как добровольно? Признают духовную власть. Они будут способны признать духовную власть. Духовную власть творения они смогут признать. Центр творения смогут признать. Это будет в конце. Так. Теперь уже по поводу самого имени. Шила. Матрия, Зоэр говорит, 345. Это матрия имени Моше. Зоэр говорит, что вот Моше будет Мешиах. Это означает, что душа Моше Рабейну спустится на каком-то этапе заключительном. То тело, где будет Мешиах бен Давид, Мешиах бен Йосеф уже соберутся. Еще туда добавится душа настоящего Мешиаха. Ну вот это в этом смысле Моше будет Мешиахом. Гемора, которая приводит это имя Шила, она смотрит на это имя не с точки зрения гематрии, а с точки зрения букв. Мы должны увидеть, что стоит за этими буквами. Понять смысл этого имени, того, что Гемора имеет в виду. Шила разбивается на две части. Шин-Ют и Ламет-Хей. Шин-Ют – это отдельное слово «дар», «шай». Ламет-Хей, гематрия 35, это две буквы имени. Ют-Кей, Вав-Кей, первые две буквы, Ют и Кей. Если их записать развернутым образом, получится вместо Ют, Ют-Вав-Далет, это 20, и Хей превратится в Хей-Ют, 15. В сумме как раз 35. Дар от числа 35 у нас получается. Что это за дар от числа 35 имени? Наверное, очень хороший дар. Всевышнего множество даров. Многим может нас одарить. Вопрос, что здесь специфически имеется в виду? В чем специфика именно этого дара, который будет в конце? Это вопрос этого занятия. Это будет понимание, что значит Мешиах имеется и Мешила. Дар? Какой дар? Значит, в этом разобраться нам поможет пророк. Мы еще обратиться. Понять эти вещи, надо обращаться к пророкам. Они многое знали. Это Ишая, 18-й перек, и в нем 7 псуким. Вот мы все семьи проработаем сейчас. Первый пасук. Эрец Цалцал. Нафая. Земля, цалцал – это звонкая, фаим – это крылья. Это первая часть пасук. Речь идет о какой-то земле, которая звонкая. Что значит земля звонкая? Какой звон? Ну, забудем про колокола, которые звучат, это ни при чем. Сама по себе концепция – звон. Например, звонкий голос. Есть голос, может, с вялым, может, радоваться. У него есть определенный вот параметр, характеристика, когда он звенит. Что это означает? Значит, что есть в этом голосе привкус чего-то легкого. который идет изнутри. То есть специальное состояние человека, души, которое делает голос вот таким легким, мягким, необремененным. Значит, земля вот такая. Земля — это духовное пространство. Люди вот есть, живут они. Небо, в небе мы не живем, мы живем на земле. Если мы не говорим о физических вещах, то земля представляет себе духовное пространство, в котором мы живем. Специальное. Сейчас мы на такой земле не живем. Это понятно. Наше духовное пространство, в котором мы живем, оно далеко от звона, далеко от легкости. Вот здесь пророк говорит о том времени, когда земля будет звонкой, нафаем крылья. Да? Хочет взлететь, птичка летает. Стремление вверх. Просто звон от... Он родился, голос зазвенел. Другого типа звон, другого типа легкость. Она идет от крыльев, крылья приближения к небесам. Посчитаем гематрии, нафаем крылья. 80. 200. Гематрия 200. Нафаем и гематрия 200. Что это за число? Гематрия буквы Рейш, мы на нескольких занятиях уже говорили, это переход не просто на одну ступень вверх, не на две ступени вверх, а это переход в следующее духовное пространство более высокое. Это не прогресс в рамках данного, а это выход на другой уровень уже. Это число 200. Но это входит в концепцию кнафаем, они не просто устремлены в совершенственной земли, а это вот взлет, полет туда, в небо. Цилцал, звонкость. Здесь гематрия будет 240. 240 это соответствует Бесхамидрош, храму. У нас для этого два числа, 24 и 48. Мы видим, о чем идет на самом деле речь. Речь идет о земле, полном пространстве, которая имеет вот связь с Бесхамидрош и летает туда. Дальше идет пояснение. Как вот такое, как прийти к такой земле? То будет состояние мира, когда она придет вот к этой земле. Ашер, мейэйвер, Ашер – это вот характеристика, которая. Эйвер – это сторона. Мейэйвер – нахрей куш. Нахрей куш. Нахрей – это реки. Эйвер – это другая сторона реки. И название, по-видимому, куш – это такое название. Что куш обозначает, понятия не имею. Здесь есть концепция реки и другого берега реки. Человек родился, он живет. Живет по реке, это вот его жизнь. И дальше есть переход на другой берег, вот к чему он пришел. Смысл жизни перейти с одного берега на другой. Здесь об этом речь идет. Будет переход с одного берега на другой, для кого? Для земли, для этого духовного пространства, о котором идет речь. Мир поменяется. Как он поменяется? По одной реке и куш. Реки – это символ потока водного, это шеха, который идет. Что такое куш? Название какое-то. Куш – это каф, ваф, первые две буквы, это 26, имя Всевышнего, Кевевкей. И шин – это вот три потока шефа, которые идут, и сходятся в одной точке. 26 – это внутренний шефа, такой дешборох, питает эти реки, три потока шефы. И вот это то, что получается. Вот эта шефа, вот, которая идет от этого имени, она и есть цель. Это вот то берег, на который человечество перейдет. Вот о чем говорит этот посыл. Он нас адресует очевидно уже к концу времен. Так сам читаешь, ну что тут можно понять? А ничего нельзя понять. Звенящая река, крылья какие-то, другой берег реки, какая-то еще куш взялся откуда-то. Кто такой куш? На самом деле, порой говорит на своем языке. Идет он очень точную, интересную информацию и, так сказать, объемлющую, емкую. Ну, давайте читать дальше. Лаху идите. Я некоторые вещи буду пропускать, все мы не будем анализировать. Лаху малохим. Идите посланники. Ну, малохим ангелы. Легкие. Что, ангелы бывают тяжелые? Не весят, в принципе. Но что имеется в виду? Ангелы легкие. Идите. Потом... пространстве, которое было описано в первом пасук, я звенела, она была легкой. Ангелы, получающие шефу вот от того имени и отвечающие этой земле, они будут легкими. Они будут легкими. Имеется в виду, что вот будет такая шефа, которая привнесет духовное пространство на землю, где мы же будем жить, легкость. Что это означает? Малохим кавин, легкие. Куда они должны идти? Читаем дальше, в этом же сказано. К народу Элгои, растерзанному и ободранному. Куда они должны идти? Эл-Ам к народу страшному, Минху и Халу. Вот искренне и далее. Народу черта-черта. Народ черта-черта. Я дословно перевожу просто. Которого ограбили реки. Которые ограбили реки. Значит, его землю. Реки землю ограбили. А то он мешает, чтобы так разговариваться. Давайте, значит, прочтем, что здесь написано. Народ, начало было какое-то очень хорошее. Легкий, малохим. И там еще про землю такое было сказано. А тут говорится про народ. Значит, они не к китайцам идут. Не к румынам. Не к нам идут. Наша характеристика. Будем читать, кто мы есть. Ну, не так там, где мы в книжке сможем прочесть, или в популярном религиозном журнале. Пророк нас видел. Не снаружи, а изнутри. Он дал описание. Растерзанный и ободранный. Растерзанный и ободранный. Вот дальше. К народу грозному. Эл-Ан Нойра. Страшный, грозный. Что, страшный и грозный? Вспомним, как нас воспринимали египтяне, когда мы оттуда выходили. Они были страшными и грозными. Они не хотели нас отпускать. Так было, когда Иешуа завоевывал Эрец-Исраэл. Эрец-Канаан. Грязи. Боялись. Сильно, сильно боялись. Сейчас они все вокруг Дания, там Иран и все прочие. Как они хотят нас убрать? Они сидят, поджав хвосты. Чего не могут сделать? Почему? Мы грозные. Дело только в тех ракетах, которые есть в компьютерах. А есть духовная сила, которая представляет для других народов страх. Адам, его боялись все. Поэтому ему служили. За этим народом стоит эта сила. Это характеристика. Страшная. Дальше. Искренне и дальше. Это не какая-то временная характеристика. Это свойство народа. Искренне. Издавна. И дальше. После этого говорится. Гой каф-каф. Народ черта-черта. Что за черта? И как она связана с грозностью? Просто она идет от того, что вот народ действительно великий. Куда не деться, за счет чего величия? Всевышний избрал и дал вот эту силу. Приблизил к себе. Это вот сила, это избранность. Род ободранный, растерзанный. Что-то с этой силой случилось. Вот тут говорится, что каф-каф, черта-черта. Если происходит отдаление от этого, той точки, где мы действительно грозные, там наверху, подобно Адам, там вот наступает понижение, понижение, утрата этой силы до какой-то черты, каф, где происходит качественное уже изменение. Потому что не такие грозы, не просто как-то, а в другом качестве не такие. Ну, еще раз сказано каф. Ну, третий, четвертый раз не сказано, но подразумевается каф, 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 каф. Несколько черт, не одна. Будет происходить это качественное изменение силы, пока не дойдем до вот этого последнего поколения, и народ будет растерзан и ободранным. Которого ограбили реки. Реки, которые, дальше идется, значит, объяснение, реки ограбили его землю, Арцо. Как реки могут ограбить землю, имеется в виду. Здесь пророк объясняет, почему мы вот такие, растерзанные и ободранные. Реки ограбили нашу землю. Наша земля – это наше духовное пространство, и оно ограблено. И это очень странно. Реки, мы говорили, это символ шефа, шеф идет, она должна, говорит, орошать, питать землю. Тут обратно, грабеж. Но в этих духовных вещах, в категориях есть какая-то вещь с плюсом, и она же есть с минусом. Например, 358, гематрия Меших. Та же самая гематрия, слово нахаш, змей, ой, полюс. Так и реки. Они могут давать силу, давать шефу, орошать землю. Могут, наоборот, грабить. Как это происходит? За счет чего происходит этот грабеж? Кто грабит наше духовное пространство? Первый ответ – это ясно, кто Эрефраф. Так нам, так сказать, откроешь сектор, он Эрефраф виноват. Не будем же грабить нас. Мы говорим о духовном грабеже. Значит, кто-то, кто между нами вот живет, и нас он и грабит. Ну, посмотрим, так сказать, на числа, что они покажут. Выявим ли здесь Еврохраф, или совсем другая картина выйдет. Давайте посмотрим. Первые реки. Что они грабят? Грабят реки. И Матрина Гарим. Будет 305. 305 – это гематрия слова «орла». Да, вот мальчику делают обрезание, это вот срезают. Это орла. 305. Значит, это определенно клипа, которую надо срезать. И что это за клипа? Почему именно ее надо срезать? От уха не отрезают, от носа не отрезают. Вот ее надо срезать. Что она дает, что она символизирует, в чем специфика именно этой клипы. Мы посмотрим, как Брит-Мила появляется первый раз в Хумаш. «Ваейра Ашем Лавром», явился Ашем Аврому. «Виамар Элов», сказал ему, «Ани Кейл Шакай». «Я», и дальше идет вот имя Всевышнего, «Кейл Шакай», «Шакай», «Приндал Тьют». Вот с этим именем он является перед Авраам Авину, чтобы сказать, делай Брит-Милу. Уничтожает эту клипу. Поэтому, чтобы узнать, что это за клипа, понять ее смысл, в чем ее специфика, надо знать это имя. Что оно означает? Оно пришло, чтобы убрать эту клипу. Это имя, из которого выросло творение, это корень творения. Это восьмой уровень Творца. Значит, клипа, которую надо убрать, она блокирует свет шефа именно от этого уровня, от корня. Это очень большая мицва. Разные виды клипот. Вот та, которая блокирует корень именно, по сути своей, это вот в этом и есть суть этой митцвы. Значит, как это подтверждается в числах? Мы вышли на восьмой уровень. Давайте считать. Возьмем слово «клипа», обычная клипа, гематрия 225. И придадим ей вот эту силу 8, то есть 8, ну, 80, то же самое. Дадим этой клипе специфику, числа 8. И что получится? 225 плюс 80. Сколько будет? 305. Это как раз то число орла, к которому мы пришли. Теперь, если это исправлено, уничтожена эта сила, срезано это 305, что возникнет? Если прибавим 305 плюс 80. 80 же возьмем как 80 не с минусом, а с плюсом. Как силу восьмого корня. 305... Плюс 80, 385, это гематрия слова «шхина». Туда идет шефа. Мы видим смысл этой митцвы. Смотрите, шефы. Ну, не то, что сразу польется, но это возможность идти вот к этому восьмому уровню, корню всего. И вот числа нам эти проясняют. Значит, мы оттолкнулись от рек, в которых здесь говорится, что они грабят. Мы пришли вот к этому числу 80, к этому восьмому уровню. То есть они грабят на уровне корня. Они блокируют корень. До самого корня добраться, конечно, не могут. Это им не по силам. Восьмой уровень недосягаем для них. Но они блокируют свет, который идет от корня. Это и есть грабеж. Вот эти каналы шефа, эти реки, по которым идет шефа, попавшие в плен клипот, они грабят наш свет, грабят наше духовное пространство, грабят нашу землю. Эрефраф. Рок сказал, народ ободранный. Эрефраф играет свою роль. Не виновщики болезни. Больны мы. Равно как и Гоэн, другие народы. Это система ценностей, которая так сказать, вкрапливается в Исраил. Это тоже клипот. Не говорю, что вся их система ценностей это клипот, но там очень много грязи. Очень много сумасшествия, мягко говоря. Это все переходит на Исраил, на его духовное пространство. И это совершается грабеж земли. Земля – это духовное пространство. Кто его создает? Только евреи. Герем еще к народу. Гоим? Они никакого отношения не имеют к этому духовному пространству евреев. Это наша область. Как они влияют? Они могут свои вот эти клипот нам передавать. И когда мы их подхватим, тогда мы уже, тогда наша земля портится. Это вот пасук. То это и ангелы легкие, кому они будут направлены, к какому народу. И дальше идет описание этого народа. Переходим к следующему посуху. «Ки ко амар Ашем Элай». «Ибо так сказал Всевышний мне, что, какой же Борху сказал Ишая, Давайте читать. Ашкато. Я успокоюсь. Вышний успокоится. И, да. Секунду, я пропустил. Нет, я не тот пасук еще взял, я перескочил. Перед этим следующий пасук. Вот после того, как эти Малохим придут на нашу землю, наше пространство, что будет? Читаем следующий пасук. Все жители Тевел, Вселенной, и обитатели Земли, когда они, когда вознесется, то вознесется, вот тут, если переводить буквально, большого смысла не будет, поэтому я просто пропущу. Что-то вознесется, мы к этому вернемся. Арим, горы, Циру, они увидят. Вот когда вознесется что-то и горы, тогда они увидят. Это первая часть пасук. И когда будет трубление шафара, они услышат. Что-то увидят, что-то услышат. Трубление шафара, мы говорим, в конце времен, это вот и есть восьмой уровень. Звук шафара, кто хочет знать, Рошашана идет с восьмого уровня. Поразить всякие ситруахры, всякие проявления. Вот здесь речь идет о шафаре восьмом уровне. А в первой части пасук говорится про горы и про то, что будет вознесено. Сейчас настало время же раскрыть, что же будет вознесено. Нун самх, нейс, это за слово. Ну, нейс это, с одной стороны, чудо. В конце времени действительно будет чудо, но что вознесется? Обычно, часто, по крайней мере, в Танах, это слово используется как бедство в укрытие. Бегут от врага в какое-то укрытие, там уже у них есть защита. Это вот это слово «нейс». Дальше слово «харим» – «горы». Какое отношение горы имеет к этому бегству? Ну, бегство, понятно, от ситрахры, убежище, которое идет с восьмого уровня. Это, видимо, с контекста, вторая часть прямо про шафар говорит. Убежище построено на силе восьмого уровня. В чем тут горы? Ну, мы говорим не про физические горы. Бог придет воевать на горах Иерушалая. Не физические горы имеются в виду совсем. Концепция горы – это вот место, которое приближено к небу. Физически. Полный уровень – это высокие души. Вот за счет их силы будет это бегство, убежище, которое строит восьмой уровень. Кто может добраться до этого восьмого уровня, как невысокая душа? Поэтому здесь говорится про горы. Давайте посмотрим на гематрию, как это в числах выражается. Гематрия слова «гора» – «хар» – 205. Ну и когда она получает силу с этого восьмого уровня, это вот оживление жизни. Это тоже сейчас живые. Но наша жизнь, она немножко не жизнь, если брать духовный уровень. Но вот когда будет включен этот восьмой уровень, тогда действительно шефа жизни пойдет, внутренняя шефа. Душа оживет. Сложим эти два числа. 205 и 180. 205 и 180. 385. Это как раз и есть гематрия слова «шхина». Это есть небеса, небо духовное. Это вот концепция горы. Это то, что связано с шхиной. И вот сила этих душ, она как раз и даст народам увидеть и услышать изменение вот этого пространства. Пространство изменится. Это будет уже очевидно. Мы это увидим, услышим. Все остальные тоже. Вся Вселенная, все Земли. Дальше здесь есть интересный момент. Скрытый. До сих пор все было, в общем-то, на поверхности. Сейчас пойдет скрытое. Пророк для чего-то сказал про то, что Всевышний успокоится. Язва неспокойный, значит. Ну, если он смотрит на то королевство, то царство, которое у него сейчас есть, есть тысяча причин, почему быть неспокойным. Вот здесь творится. Ну, это такой простенький взгляд на вещи. Дело в том, что здесь пророк ставил какую-то букву, это слово, которое не положено здесь совсем быть. Букву «вав». Ашкато после «кув», между «кув» и «тет» идет буква «вав» вдруг, ни с того ни с сего. Кто на этом хочет сказать? Явно какая-то информация идет, которая прояснит вот все, что здесь происходит. Давайте посмотрим. Значит, первое, почитаем гематрию этого слова, которое здесь получилось в результате добавления этой буквы «вав». Может, он для этого и добавил, чтобы получить определенное число. Значит, получится число 421. Ну, секунду, сейчас я должен проверить. 421 получается. Матрица это слово 421. Что это за число? Мы говорим, в конце времен Всевышний успокоится. Значит, до сих пор не спокоен, в конце он успокоится. Конец времен. Когда это число 421 естественным образом разбивается на 2. 421. Почему-то естественный способ разбиения. Потому что мы знаем, что за числом 21 стоит Геула. Это имя Алаф Ют. Алаф Хей Кей Ют Кей. Это имя с этим именем. Моше Рабейну водил нас из Мицраим. А 400 это связано с именем Ют Кей Вов Кей, которое написано на верхнем уровне. И там 4 буквы Ют. Это число 400. Два имени здесь соединены. Вот что нам пророк говорит. Когда эти два имени будут вместе, действовать, дать шефу, вот тогда Всевышний успокоится, настанет покой, спокойствие для него. Смотрим дальше. Это буква Вав. Ну, она имеет гематрию 6. Пасук это шестое слово. Случайным образом. Он так распределил слова, что вот эта буква Вав попала в шестое слово. То слово, которое сделал здесь как бы скрытым для изучения, это шестое по счету. Ну, тогда посчитаем параметры этого пасук. Значит, этого пасук. Это перек Ют Хет, это 18-й перек. Третий пасук. Это четвертый же пасук. Да, это четвертый пасук, правильно. Дальше. До вот этого слова включительно будет 6 слов. Значит, следующее число это 6. И количество букв здесь будет 20 до этого слова включительно. То есть получается 18, 4, 6 и 20. В сумме, если все просуммировать, получится 48. Это гематрия храма, третьего храма. Это число связывается. Это число связывается с третьим храмом. То есть вот о чем говорит Насанна Цельчук. Когда Всевышний успокоится, наступит покой на небесах. И, соответственно, у нас внизу, потому что подчинены небесам. Небесам хотим мы того или нет. Тогда придет это число 48. Вейс Хамидлиш. Здесь в качестве ключевого взято число 6. Что было в шестой день? Давайте вспомним. Первый день – свет и тьма разделены. Второй день – там воды. И так далее. Пятый день – птички и рыбки. А в шестой уже Адам. Было раньше. Здесь мы видим тоже указание на 6, на шестое слово, 6 букв Вав. Мы, нас относят, выходит, как бы к Адаму. И кто этот Адам, который будет? Мишиах. Он как раз равнозначен этому числу 48. С ним и придет эта сила храма. Сила вот этой души сможет воплотить Бейс Хамидлиш здесь на земле. Вот смысл того, что пророк нам сказал в этом слове. Ставил туда эту букву, поставил слово на правильное место. Это сила восьмого уровня. Почему же мы говорим про шафар дальше? И так сказано, что вся Вселенная и Земля увидят это, услышат это. Действительно войдет в пространство земное, станет реальностью, реальность изменится. Следующий пасук. У нас уже идет пятый пасук по счету. Дальше этот пасук сейчас будет не очень приятный, но такова жизнь. Так пророк видел то, что будет. Ибо до завершения жатвы, когда цветение кончится, и плодом созревающим станет зависть, речь идет о боре урожая. Надо собирать плоды. Какое время берется здесь? Когда уже цветочки упали, и уже начался плод. Это специальное какое-то время будет в нашей жизни. Мы не говорим про другие народы, не про эрафраф, мы про нас говорим. У нас будет какой-то такой период. Ну, сбор урожая, плоды. Это финиш, конец уже. И вот что будет в это время? Время подготовки к плодам, когда они уже созревают по-настоящему. Что будет? Давайте смотреть. Отсечет ветки резаками. Ветки будут отрезаны. Отсечет резаками. И ответвление уберет, отрубит. Мы про нас говорим. Будут такие люди, такие души, которые будут убраны. Их отсекут и уберут. Это необходимо. Для чего это необходимо? Иначе не будет урожая. Не всех туда возьмут. Иулу получат не все евреи. Но тут люди могут быть сердобольны. Как же так? Еврейская душа. Я персонально доверяю Всевышнему, его виднее. Еврейским душам тоже сам разбирается. О, пусть они сделают все тешуву. Пророк так это не видел. Пример. Человек болен. Часть его тела имеет, к примеру, раковую опухоль. И вырезали. Часть тела убрали. Ты будешь жалеть об этом? Не будешь жалеть этой части. Может, еще попроще врача, чтобы он до конца убрал все. Все вычистил поганое. Вот нормальный взгляд на вещи. И вот здесь берется способ борьбы с болезнью, чтобы был урожай. Чтобы шла геула. А что случится с теми, которых обрубят? Давайте читать следующий пасук. Вместе будут оставлены. Они все вместе будут оставлены. Интересно. Что произойдет? Их просто оставят. Никуда их оставят. А кто господствует в этом мире, если высоко их оставляет? Ситрахра. Они будут отданы печенье вот самим себе, ситрахре. Они проводники этой силы, которая неприемлема в будущем. И не те, которые могут так что-то сделать, подняться. Они будут оставлены. Такими, какими они есть. Живите. Пользуйтесь, кричите. Пока вам дают право кричать. Вам не закроют ваш рот. И что будет? Пророк пишет, что будет. Таем. Следующий поступ. Вместе, в том месте, так, будут оставлены орлам горным и земному скоту. Это атрибуты ситрахры. И летом на нем будет стервятник, то есть этот орел, на этом месте, где они будут. И весь земной скот зимовать на нем будет. И лето, и зима, полный год, распоряжение. Здесь сказано, что орел горный, стервятник горный. Зачем сказал про горы? Но мы видели уже, что горы – это концепция высокого. Так в области кидуши есть высокое, так и там тоже есть высокое. И почему там нужно высокое? По-видимому, потому что вот отсечены будут также и высокие души. Высоким душам, по-видимому, также тоже некоторые из них упадут вот туда, откуда не выходят. Например, там у Корах. В нашем поколении тоже, наверное, есть такие. Мы не знаем, вообще мы не знаем, если высоких, то нет, у нас не такое зрение. Но вот так слышится из этого пасук, что будут души, которые достанутся горным орлам, а будут души, которые достанутся скоту обычному, земному. И, наконец, последний пасук. В Эйцхахи, в то время, мы видим характеристику того времени, когда вот это будет отсечено, легкие молохи могут что-то сделать с тем народом, который растерзан и ободран, прочие его характеристики, вот тоже придет в результате этого всего. Наверное, последний пасук, седьмой по счету. Седьмой день творения, завершение. То сказано, Бейцхахи в то время... Ювал Шай. Придет подарок. Вот Шай, вот это слово Шин-Ют, оно здесь возникло. Кому? Лашем Цивакоис. Для Всевышнего. Тут даны два его имени. Народ, растерзанный и ободранный. Звучит так, что этот подарок будет, этот народ будет подарок для Ашема. Интересно. Там это не придумаешь. Это нужно иметь видение пророка. Дальше. Умей ам Нойра и от народа грозного, от искания и дальше, исканное и дальше, народ Кавкав. В общем, идет перечисление вот этого народа, который уже было. Народ, который чертался, от народа, который чертался чертой, которого ограбили реки, вот от этого народа, это все эти характеристики, кому? Эл маком шей машем. Твакуэс. Место, которое имеет название Ашем Цивакоис, Ар-Цион. Ар-Цион. Такой Гарацион мы будем на следующем занятии говорить, или через несколько. Ну вот какое-то высокое место, специальная гора. Давайте посмотрим, что здесь говорится. Какой народ ободранный? Подарок для Ашем? Нужен такой подарок? Но пророк это сказал. И от кого он будет? От этого народа. И дальше идут все вот эти характеристики, которые пророк выбрал. Что-то странное здесь. Давайте вникнем в числа. Ювал Шай. Ювал – это вот принесен, принести. В Но это на самом деле корень слова «йойвел». 50-й год. Есть шмита 7 лет, 7 раз по 7, 49, а потом начинается 50-й год, йойвел. Это год, который в символике означает «иулу». Рабы возвращаются назад домой, землю переходят, в общем, все идет к своему корню, как было изначально. И вот здесь это слово сказано. Это подарок, который имеет это число 50 за собой. Давайте посчитаем гематрию Ювал. Ют – это 10, Вах – это 6, 16, Бет – это 2, 18, и Лама – 30, 48. 30 без хамикдаш у нас здесь. Прибавим 310, Шай, гематрию слова подарок, Шай, 310. 310 плюс 48, 358, гематрия слова Меших. Вот, оказывается, о каком подарке идет речь. Ших. Вооруженные силы – это восьмого уровня. И вал. И схамидыш. Тогда при чем тут народ, ободанный и растерзанный? Какое отношение Мишейх имеет к этому народу? Здесь тайная, скрытая мысль пророка. Он такой. Он и сам вот и есть. Растерзанный и ободранный. Вот кто он. У нас представление Мишейх совсем другое. Почитаем пророков, что они говорят на этот счет. Ирмия. Мы на самом деле уже раньше изучали, сейчас повторим, прочтем. Ирмия, пророк говорит, ясно слышу я, как горюет Эфраим. Эфраим это Меших, Меших бен Йосеф, горюет. Ты наказал меня, это Эфраим говорит, Меших говорит, ты это Хакодеш Борху, ты меня наказал, я наказан. Как необученный телец, необученный, не изучал Тору в детстве вообще. Обрати меня, я обращусь, значит, сделаю тышу, помоги мне сделать тышу. Ибо ты Господь Бог мой. Этот бодрый, он называет Творца своим Богом. Он не шутит, он знает, что он говорит. Сказать можно, нетрудно, мой Бог. Но чтобы на самом деле отвечать этому, надо быть, так сказать, чем-то большим. Мой Бог. Ибо после того, как я обратился, то сделал тешуву и раскаялся, и после того, как уразумел грехи свои, я ударил себя по бедрам, устыдился я и был посрамлен, ибо нес я позор юности моей. Теперь Всевышний говорит. Это к нему обращается Мишель бен Йосеф. Всевышний отвечает. Разве Ефраим, дорогой мой сын? Я смотрю на тебя. Ты что, мой дорогой сын? Там, где он дорогой сын. Разве? Он удивлен Всевышний. Ты не похож на него. В скобках. Ты растерзанный, ободранный. Вот твой вид. Разве он любимый ребенок? Любимый мальчик? Там, где любимый мальчик. Разве? На что ты похож? Ну, и так далее. Вот какой Мишель бен Йосеф. Глазами пророк. Кто сказал Ишая на этот счет? Ишай говорит такое. Он, речь идет о Мишель бен Йосеф, презираем был и отвергнут людьми, страдалец, изведавший болезнь. Не физической болезни идет речь, он, может, и физическими тоже болел, но речь идет о внутренней болезни. И как бы отвращен от себя, отвращая от себя лица, презираем был, и мы не почитали его. Пожалуйста, описание Мишеля. Не смотрится, не котируется. Болезнь у него. Так он вылечится от этой болезни. Но вот пока он смотрится так. Может, на самом деле вылечился, значит, все скрыто от нас. Поэтому, когда Ишай вот в этом куске, который мы изучаем, приравнивает народ, растерзанный, ободранный, к Меших, он знает, что он говорит. Почему Всевышнему понадобилось им сделать Меших? Для чего? Ясно, что для этого много-много причин. Одна из них вот здесь указана. Он равноценен народу. Это необходимое свойство Геула. Вспомни Моше Рабейну. Мидраш говорит же, одна женщина родила 600 тысяч сразу, за один раз. Что это за женщина, ее имя? Йохевет, мать Моше. Ну, физически ничего такого не было. Но идея в том, что Моше Рабейну, он содержал в себя 600 тысяч душ, 600 тысяч корней. То есть он включался в каком смысле весь народ. В каком смысле это отдельный вопрос. Но концепция, что в него все вошло, она существовала. И он был Мишиах к тому времени. Он тогда сделал Геулу. так и в конце времен будет. Будет у этой души, и мы говорим при Мешех бен Йосеф, это сила, равнозначная всему народу. Тогда мы лучше понимаем Зоэр, то, что Аризал говорил, что Моше, его душа, войдет в тело Мешех бен Йосеф. Вот с этим вхождением войдет этот коэх, сила, равнозначная народу. Это даст возможность этой душе выводить народ из галута, в котором мы находимся. Здесь смыкается вот то, что Ишая говорит и Зоэр. Эта душа действительно войдет. И сила содержания всего народа, только она сможет вывести весь народ. Как это далеко от того, что сейчас есть? Другой полюс. Так. Значит, вот этот дар, который будет, мы установим связь между Мешех бен Йосеф и Мешех бен, и настоящим Йосеф, который был. Он наталкивает на эту связь. Здесь говорится про Мешех, как он вот растерзанный. Есть такой момент, Хумаш, который говорит про то, что Йосеф тоже был растерзан. Кто его растерзал? Давайте посмотрим. 37-й Терек, посок 33-й. Тогда братья сообщили Якову, видно, что вот Йосеф как бы погиб. Узнаешь ли ты это платье, его одежду? Он сказал, да, узнаю, признал и сказал. Одежда бней, одежду сына моего, хайо рао. Зверь, ну, хищный, раата ра. Что сделал? Съел его одно. А дальше сказано, таров турах Йосеф, разодранный Йосеф. Здесь вот концепция разодранности. Правда, другое слово. Тоже возникает концепция разодранности, растерзан. Почему это слово здесь сказано два раза? Чем два раза? Два раза был растерзан. Два раза был растерзан. Можно растерзать два раза. А собственно, как было с Адамом. Ему было сказано, в день, когда съешь с дерева, мостамус, смертью умрешь. Опять два раза сказано. И объяснение такое, он таки умер два раза. Первый раз его изгнали из Ганейден. Это была полная духовная смерть. Второй он умер через 930 лет своей, так сказать, человеческой жизни. Он умер два раза. Здесь тоже растерзан два раза, возникает такое чудовое сравнение. Первый раз это сам Йосеф, а второй раз это Мешех бен Йосеф. Он тоже был растерзан. Но мы здесь читали, вот только что у пророков он таки нехорошо смотрелся. И он был сравнен с тем народом, который растерзан. Разные слова для растерзания. Там слово имеет гематрию 400, народ растерзан и ободранный. 400. Ну, само число по себе 400 уже говорит нам о чем-то. С одной стороны, это вот верхний уровень Творца, 4 буквы Йод. А с другой стороны, это 400 лет Галута, расположенный полюс. Это вот та концепция растерзанности. Она связана с концом времен. Здесь тоже концепция растерзанности, но в других числах. Давайте проследим. В чем суть этой растерзанности, которая вот есть у Мешех бен Йосеф. Я надеюсь, что уже была, он прошел этот этап. Сейчас он уже выздоровел. Нам бы для всех это было гораздо лучше. Давайте посмотрим на числа. Первое. Значит, речь идет, если мы говорим о конце времен, об этом растерзании и излечении от этого растерзания, тогда мы должны обратиться к главному врагу, глобальному врагу, который есть у творения. С ним Мешех и будет воевать, иметь дело. Что это за враг? Ну, тут имен несколько. Но одно из них указано в самом первом перек Пятикнижия. И мы про это говорили, у нас было занятие на этот счет. Так называемые хатаниним, крокодилы. Да, крокодилы какие-то. Они там написаны с ошибкой, буквы Ют нет одной. Гематрия получалась такая интересная, 555. Мы говорили, что та сила, которая представляет самый-самый центр Цитрахры. Число 555. Что это за число? Тоже на том занятии приводится. Именно к нему 555. Прибавим 444. Гематрия слова Мигдаш. Бейсха Мигдаш. Тоже интересная гематрия. Там 555, а тут 444. Что получится в сумме? 999, еще одну единицу, объединяющую, завершающую весь цикл, и будет конец времен, тысяча. Вот это число 555. Какое отношение вот эта растерзанность, о которой мы говорим про Мишель бен Йосеф, имеет отношение вот к этому числу? Значит, давайте посмотрим. 289 от гематрии вот этой растерзанности, торов, плюс 156. 156 – это имя сейф. Получится 555. Мы видим, что вот эта растерзанность и Йосеф, они дают, приводят нас именно к этому числу. Когда он справится с этой растерзанностью, вылечится, излечится, тогда это число 289 будет для него уже с плюсом. Дальше вот этого сила, 156, в сумме его лечения, его сила внутренняя, дадут ему возможность справиться с этим крокодилом, с 555. Справиться с этим зверем необходимо ему было быть растерзанным. Почему? Чтобы произвести вот полное очищение, то есть убрать крокодила, а он зрение заполняет, надо иметь контакт с той областью, до которой он доходит. Поэтому после того, как он должен быть растерзанным, то есть вот войти в ту негативную область, вот негатив. И после этого, когда он исправляет себя, тогда происходит вытаскивание себя из той области, и все хорошее, что в той области было, он с собой забирает. И что там остается? Дохлое существо. Это исправление всего того, откуда он вышел. Поэтому получается 288 плюс 156 – это 555. Дальше. У нас сказано это слово «торов-торов» два раза. Как я сказал, два раза это слово. Положим эти два числа – 289 и 289. Получится 578. Это за число? Это число конца времен. Это 500 плюс 78. 500 – это символизирует Ганейден. 500 лет идти в Ганейден. А 78 – это 3 раза по 26. Три канала шефа. Шефа Ганейден. Вот это исправление Мишель бен Йосеф. Яков это предсказал. Исправление пойдет на вот этом уровне. Достигнет вот этого уровня. 555 от крокодила, они будут убраны. После этого, когда они будут убраны, возникло число 578. Яков Авину предсказал. Я не знаю, что он говорил. Говорил он два раза или нет. Может, на один раз сказал. Тора за него сказала. Нам дошла вот такая информация. Для чего? Чтобы мы поняли, о чем идет речь. И ждет не просто Йосеф, Мишель бен Йосеф. И какая сила будет? Мы выяснили уже. 555 долой. На его место 578. Дальше. Это число 578 возникнет в конце времен. Что там будет в конце времен? Вот эти два имени, Шем, Юткей, Вавкей, и второе его имя, Алов, Далот, Нун, Ют, пишется просто по-другому, они сойдутся вместе, внутренне и внешне. И получится 65 плюс 26, 55 это Алов, Далот, Нун, Ют, и 26 Юткей Вавкей, в сумме 91. 91 число – это имя Творца в конце времен. И вот у нас есть 289, это растерзанность. И вот этот Мишель бен Йосеф, он будет наделен этой силой конца времен. То есть этим числом 91 он будет владеть. Слово будет его душе. Сложим эти два числа – 289 и 91. То получится 487. Гематрия имени Мишель бен Йосеф. Ефраим и Йосеф сложить. 331 и 156. Кажется, будет 487. Мы видим, что наше предположение об этой растерзанности, 289, что оно говорит про Мишель бен Йосеф, на самом деле подтверждается в числах. Что вот если к этому числу прибавить 91, конец времен, тикун последний, тогда как раз и вот будет это имя возникнет, 487. Та история между Потифар, женой Потифара, и Йосеф, она воплотилась вот в конце времен. Тот хищный зверь атаковал того Йосефа. И здесь по какой-то причине мы не знаем, не сказано. Но он тоже будет растерзан. У него будет своя болезнь. Тоже этот хищный зверь как-то его разорвал. Потом произошло исправление, которое вывело его на очень высокий уровень. Нашему общему отвечать. Так это план Творца, тут ничего не сделать. Теперь возвращаемся, наконец, я очень извиняюсь, но мы должны кончить. Ну вот, на... четверти слова кончится. Еще несколько минут. Возвращаемся к самому пасуку, который говорит про то, что будет с этим даром. Будет дар, шила, дар. Ньют – это часть этого дара, составная часть этого дара, которая будет вот в конце. Мы поняли, что это за дар, что стоит за этим даром. Значит, за этим даром стоит Мишель бен Йосеф. Хотя интересно, пасук-то говорит про потомков Давида, Мишель бен Давид. Но когда говорится про подарок, говорится почему-то вот про Мишель бен Йосеф, про ободранного, растерзанного. Это одно. Вот такого типа этот будет дар. Но он излечится от этого. Он будет представлять народ, который страшный, грозный, который был ограблен реками. Все, что там про это было написано. Представитель народа будет. Это будет дар. Учение пророка позволит нам понять, что на самом деле стоит за этим дар. Теперь у нас, значит, некоторые проблемы возникли. Дар – это Мишель бен Йосеф. Но, с другой стороны, пасук говорит про Моше Рабейну, 345, и про Мишель бен Давид. Оказывается, на самом деле пасук говорит про всех троих. И даже про четвертого, про ту четвертую душу. Про это тоже он говорит. Как? Давайте посмотрим по числам. Что здесь говорится? Что вот это учение, законоучитель этот, он не отодвинется от до Шила. От кого? От Иуды. Давайте складывать числа. Иуда – это гематрия 30. На самом деле Иуда – это Давид. Он должен еще 14 прибавить, 44. Там сказано, что вот он идет из одного рождения в другое, из одного Гилгула в другое. И куда он приходит? От, до. До этого вот его путь. Мы не можем его проигнорировать. Он шел. Каждое рождение в счет. Каждое рождение цикун. Это гематрия слова «ад» – это 74. Прибавляем. У нас было 44 и 74. А сколько получается? 118, правильно? 118. Так. И дальше куда он пришел? В Шило пришел. Шило – это 345. Это Маше. Проверяем 345. Получается 463. Что у нас есть в этом числе? У нас есть Давид, его путь, есть Маше. Вот уже две души у нас. Третья это уже, ну, по счету, наверное, четвертая должна быть. Та душа Мишель, которая придет и построит храм. Эта душа, она будет иметь силу храма. Ну, либо можем брать 48 или 24. В данном случае возьмем 24. 463 и 24, сколько будет? 487. Гематрия Мишель бен Йосеф. Круг замкнулся. Вот они, четыре души. Дар – это Мишель бен Йосеф, как мы выяснили. И кто в него войдет? А вот описано в пасуке. Давид, Майше и Мишех. Все четыре здесь получились. И вот это собрание четырех – это и есть дар. Это настоящий дар. Теперь, значит, вопрос такой. Возникает вопрос, разве это дар? Дар – это подарок. Люди шли, Мишель бен Йосеф страдал, лечился, Мишель бен Давид прошел целый путь. Это заслуженная награда, это не дар. Люди работают, получают награду, это называется дар. Почему же все-таки здесь вот Хумаш нам дает это число «дар»? Ну, человек работал. Например, работал, заработал 10 долларов, предположим, шекеля наш. А ему работодатель дал 100 вместо 10. 10 раз больше. Они шли, эти две души, Мишель бен Давид, Мишель бен Йосеф. И Майше шел тоже. Потом пришла эта душа Мишех. Совершенно, ну, так это не ходило, но с другой стороны, очень высоко. Это дар. Это одно. Другое, человек работал. Получил что-то, что-то заработал. Дальше ему дается что-то совершенно иного качества. И дается что-то иного качества, нельзя сказать, что он заработал. И четвертая душа, которая пила, она совершенно другого качества. Никогда не была на земле. В этом смысле это дар. Ну и, наконец, так это, тут еще один момент есть, на самом деле. Это слово «шай» – «дар». Оно напоминает слово «ишай». Как «ишай» пишется? «Ют», «шин», «ют». И вот на это слово «ют», «шин», «ют», которое является корнем, как мы помним, для двух этих душ, Мишель бен Йосеф, Мишель бен Давид, этот корень выглядит симметрично. была одна душа, которая распалась на две, и обе пустились в плавание, в рождение. Посмотрим справа, что мы увидим? Юдшин. Слева посмотрим, тоже Юдшин. Это и есть слово «шай», «шин-юд». Только слева написано «шин» и «юд», это взгляд слева, это Мишельден Йосейф. Когда смотрим слева, он на левой стороне, Шельден Йосейф на правой стороне. Но, видимо, «шай» – слово «подарок», он действительно отражает, относит нас, относит нас к этому корню. Когда эти души соединятся, и как мы видели по числам, сюда еще душа «майшай» придет, и потом вот эта заключительная душа, и вот она получит этот подарок. Ну и здесь последний интересный момент есть. Сказано у пророка подарок шай, лашем цивакой. А это для него подарок. Это нам подарок большой. Для Амасраи, вот для кого подарок. Для тех двух душ, для них подарок. Пророк говорит, нет, подарок для Ашем. Это нуждается в понимании. Посмотрим, что сказал Ишая в одном из суким, когда он говорил про этого Мишея. Но Ашем угодно было сокрушить его болезнями. Мы понимаем, про какого Мишеха идет речь. Если сделает душу свою жертвой повинности. Если он это сделает, это интересно, если сделает, значит, был шанс, что он не сделает, не справится с работой. Если сделает такое, тогда что будет? Увидит он потомство, продлит дни свои. Дальше вот это интересное место. И желание Ашем в руке его осуществится. Бог говорит, что Ашем что-то желает, и вот через этого человека он это достигнет. Желание Ашем в его руке осуществится. И что это за желание? Есть дар для Ашем. Он желает этот дар. Почему он его желает? Что ему дает? Выше всего. Он желает этот дар. Главная цель творения, как учил Аризаль, это Творец явил свои имена, раскрыл себя. Для этого понадобилось творение. Мы здесь придаток для этого его желания. Это его цель. Раскрыть себя до конца. Он создал творение для этого. И дальше ему надо было, чтобы творение его стало воспринимать. Адам начал воспринимать, а потом грохнулся. Взгляд его потускнел. Он не стал так сильно воспринимать. Ну, пошли вот эти годы, века, тысячелетия. И в конце Всевышний получит то, что он хотел. Это дар для него. Он захотел это. Ему это надо было. А мы придатки к этому. И Мишех бен Давид, Мишех бен Йосеф, Мойше и тот самый последний, это все во имя исполнения желания Ашем, которое он захотел с самого начала и которому он приведет творение. И ничего не случится против его желания. Точка. Ну хорошо. Значит, какие есть вопросы?
Где-то я читала в каком-то комментарии, я не готовилась, я случайно услышала, что Корах, слышите меня? Алло.
Да, я слышу.
Что Корах в конце времен, после, ну, когда храм будет третий, будет первосвященником. И будет, вот, а, то есть, как это сочетается с тем, что, ну, отходы?
Вот. Так, значит, я понял. Спасибо. Понял, отвечаю. Значит, у меня просьба такая. Ко всем слушателям, будь то в комнате или по компьютеру, не надо меня спрашивать про мидраши. Я не буду отвечать на эти вопросы. Никакого желания нет. Есть на то несколько причин. Мидраш что-то сказал. Что он сказал? А кто его знает? И поскольку кто его знает, зачем мне это вникать? Откуда я знаю, что Мидраш имел в виду там? Я даже думать в этом направлении не хочу. Еще, пожалуйста, какие есть вопросы? Я думаю, что здесь это вот тоже, значит, комментарий мой такой к этому вопросу. Я предлагаю совершенно, значит, я могу вписаться в этом. Не надо строить свои добавления, домыслы. По нескольким причинам. Первое, скорее всего, вы ошибетесь, потому что вы не специалист в этом. Это нормально. А дальше, специалист может как-то интерпретировать с большой степенью опаски. Что здесь просто по-простому написано, что эти души, как сказано было, оставлены на сидение бесам, ситриахре, которые здесь выражены в двух, так сказать, войсках. Одном высоком, орлы горные, а другое животное, скот земной. Вот они вот это написано. Дальше от себя что-то добавлять я бы не стал. Это и ни к чему. Вот в этом суть. Когда слушаете такую скрытую Тору, лучше не вникать и от себя что-то не придумать. Потому что, ну, с вероятностью 101% не получится правильно. Еще. Ну, хорошо. Значит, у нас еще три имени впереди. Как-то оно все откладывается. Я не прогнозирую, сколько еще будет на это еще занятий. Всего хорошего.